Глава 13. 17 августа Ростов и Ильин, сопутствуемые только что вернувшимся из плена Лаврушкой и вестовым гусаром, из своей стоянки Янкова в 15 верстах от Богучарова поехали кататься верхами, попробовать новую, купленную Ильиным лошадь и разузнать, нет ли в деревнях сена. Богучарова находилась последние три дня между двумя неприятельскими армиями, так что так же легко мог зайти туда русский арьергард, как и французский авангард. И потому Ростов, как заботливый эскадронный командир, желал прежде французов воспользоваться тем провиантом, который оставался в Богучарове. Ростов и Ильин были в самом веселом расположении духа. Дорогой в Богучарово, в княжеское именье с усадьбой, где они надеялись найти большую дворню и хорошеньких девушек, они то расспрашивали Лаврушку о Наполеоне и смеялись его рассказом, то перегонялись, пробуя лошадь Ильина. Ростов не знал и не думал, что эта деревня, в которую он ехал, была именье того самого Болконского, который был женихом его сестры. Ростов с Ильиным в последний раз выпустили на перегонку лошадей, вызволок перед Богучаровым, и Ростов, перегнавший Ильина, первый вскакал в улицу деревни Богучарова. Лошадей вызволок, то есть на пригорок. «Ты вперед взял», — говорил раскрасневшийся Ильин. «Да, все вперед, и на лугу вперед, и тут», — отвечал Ростов, поглаживая рукой своего взмылившегося донца. — А я на французской, ваше сиятельство, — сзади говорил Лаврушка, называя французской свою упряжную клячу. — Перегнал бы, да только срамить не хотел. Они шагом подъехали к амбару, у которого стояла большая толпа мужиков. Некоторые мужики сняли шапки, некоторые, не снимая шапок, смотрели на подъезжавших. Два старые длинные мужика с сморщенными лицами и редкими бородами вышли из кабака и с улыбками, качаясь и распевая какую-то нескладную песню, подошли к офицерам. «Молодцы!» — сказал смеясь Ростов. «Что, сено есть?» «И одинакие какие!» — сказал Ильин. «А разве все? О-го-го-лая!» «Бесе, бесе!» — распевали мужики счастливыми улыбками. Один мужик вышел из толпы и подошел к Ростову. «Вы из каких будете?» — спросил он. «Французы!» — отвечал смеючись Ильин. «Вот и Наполеон сам!» — сказал он, указывая на Лаврушку. «Стал быть, русские будете?» — переспросил мужик. «А много вашей силы тут?» — спросил другой небольшой мужик, подходя к ним. «Много-много», — отвечал Ростов. «Да вы что ж собрались тут?» — прибавил он. «Праздник, что ли?» «Старички собрались, по мирскому делу», — отвечал мужик, отходя от него. В это время по дороге от барского дома показались две женщины и человек в белой шляпе, шедшие к офицерам. «В розовом моя, чур не отбивать», — сказал Ильин, заметив решительно подвигавшуюся к нему Дуняшу. «Наша будет», — подмигнув, сказал Ильину Лаврушка. «Что, моя красавица, нужно?» — сказал Ильин, улыбаясь. «Княжна приказали узнать, какого вы полка и ваши фамилии». «Это граф Ростов, эскадронный командир, а я ваш покорный слуга». «Беседушка!» — распевал пьяный мужик, счастливо улыбаясь и глядя на Ильина, разговаривающего с девушкой. Вслед за Дуняшей подошел к Ростову Алпатыч, еще издали сняв свою шляпу. «Осмелюсь обеспокоить ваше благородие», — сказал он с почтительностью, но с относительным пренебрежением к юности этого офицера, изложив руку за пазуху. «Моя госпожа, дочь скончавшегося всего 15-го числа генерал-аншефа князя Николая Андреевича Болконского, находясь в затруднении по случаю невежества этих лиц, — он указал на мужиков, — просит вас пожаловать. Не угодно ли будет?» — с грустной улыбкой сказал Алпатыч. отъехать несколько, а то не так удобно при...» Алпатыч указал на двух мужиков, которые сзади так и носились около него, как слепни около лошади.
«А, Алпатыч, а, Яков Алпатыч, важно, прости ради Христа, важно, а?» — говорили мужики, радостно улыбаясь ему.
Ростов посмотрел на пьяных стариков и улыбнулся.
«Или, может, это утешает ваше сиятельство?» — сказал Яков Алпатыч степенным видом, незаложенный за пазуху рукой, указывая на стариков.
«Нет, тут утешения мало», — сказал Ростов и отъехал. «В чем дело?» — спросил он.
«Осмелюсь доложить вашему сиятельству, что грубый народ здешний не желает выпустить госпожу из имения и угрожает отпречь лошадей. Так что с утра все уложено, и ее сиятельство не могут выехать».
«Не может быть!» — вскрикнул Ростов.
«Имею честь докладывать вам сущую правду», — повторил Алпатыч.
Ростов слез с лошади и, передав ее вестовому, пошел с Алпатычем к дому, расспрашивая его о подробностях дела. Действительно, вчерашнее предложение княжны мужикам хлеба, ее объяснение с Дроном и сходкою так испортили дело, что Дрон окончательно сдал ключи, присоединился к мужикам и не являлся по требованию Алпатыча, и что поутру, когда княжна велела закладывать, чтобы ехать, мужики вышли большой толпой к амбару и выслали сказать, что они не выпустят княжны из деревни, что есть приказ, чтобы не вывозиться, и они выпрягут лошадей.
Алпатыч выходил к ним, усовещивая их, но ему отвечали, больше всех говорил Карп, Дрон не показывался из толпы, что княжну нельзя выпустить, что на то приказ есть, а что пускай княжна остается, и они по-старому будут служить ей и во всем повиноваться.
В ту минуту, когда Ростов и Ильин проскакали по дороге, княжна Марья, несмотря на отговаривание Алпатыча, няни и девушек, велела закладывать и хотела ехать. Но, увидав проскакавших кавалеристов, их приняли за французов, кучера разбежались, и в доме поднялся плач женщин.
«Батюшка, отец родной, Бог тебя послал», — говорили умиленные голоса, в то время как Ростов проходил через переднюю.
Княжна Марья, потерянная и бессильная, сидела в зале, в то время как к ней ввели Ростова. Она не понимала, кто он и зачем он, и что с ней будет. Увидав его русское лицо и по входу его, и первым сказанным словам признав его за человека своего круга, она взглянула на него своим глубоким и лучистым взглядом и начала говорить обрывавшимся и дрожавшим от волнения голосом. Ростову тотчас же представилось что-то романическое в этой встрече. Беззащитная, убитая горем девушка одна, оставленная на произвол грубых бунтующих мужиков. «И какая-то странная судьба натолкнула меня сюда», — думал Ростов, слушая ее и глядя на нее. «И какая кротость, благородство в ее чертах и в выражении», — думал он, слушая ее робкий рассказ. Когда она заговорила о том, что все это случилось на другой день после похорон отца, ее голос задрожал. Она отвернулась и потом, как бы боясь, чтобы Ростов не принял ее слова за желание разжалобить его, вопросительно и испуганно взглянула на него. У Ростова слезы стояли в глазах. Княжна Марья заметила это и благодарно посмотрела на Ростова тем своим лучистым взглядом, который заставлял забывать некрасивость ее лица.
«Не могу выразить, княжна, как я счастлив тем, что я случайно заехал сюда и буду в состоянии показать вам свою готовность», — сказал Ростов, вставая.
«Извольте ехать. Я отвечаю вам своей честью, что ни один человек не посмеет сделать вам неприятность, ежели вы мне только позволите конвоировать вас». И, почтительно поклонившись, как кланяются дамам царской крови, он направился к двери. Почтительностью своего тона Ростов как будто показывал, что, несмотря на то, что он за счастье бы счел свое знакомство с нею, он не хотел пользоваться случаем ее несчастья для сближения с нею. Княжна Марья поняла и оценила этот тон. «Я очень, очень благодарна вам», — сказала ему княжна по-французски, «но надеюсь, что все это было только недоразумение и что никто не виноват в том». Княжна вдруг заплакала.
«Извините меня», — сказала она. Ростов, нахмурившись, еще раз низко поклонился и вышел из комнаты.